Дорогие братья и сестры, а нашу программу продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника, это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Тему Успения Пресвятой Богородицы мы с вами продолжим сегодня, говорили в прошлый раз об этом, но сегодня вот тема звучит так: «Лествица к небеси». Это из книги архиепископа Аверкия Таушева. Дороже всего святое православие. Вот давайте обратим внимание на вот эту тему, которая углубляет далее. Церковь Христова радостно славит Успение Пресвятой Богородицы, объясняя эту радость в своих песнопениях тем, что гроб ее не только не являл и не являет собой ничего страшного и мрачного для нас, а наоборот, он стал для нас лествицей, то есть лестницей к небеси, коей мы можем зайти на небо. В Успении своем Пречистая Матерь Божия не только не оставила мира, не покинула, то есть нас, а стала еще ближе к нам, ибо сделалась нашей неусыпающей молитвенницей и в предстательствах непреложным упованием, как бы неким связующим звеном между Богом и миром, наподобие той лестницы, которую видел во сне ветхозаветный патриарх Иаков, и которая соединяла небо и землю. Издревле эта лестница Иаковля считалась христианами прообразом Божией Матери, так?
Да, совершенно верно. И вот действительно, когда Матерь Божия жила и вела земную жизнь, то за кого она молилась, кому она помогала? Ну, очевидно, тем, кто к ней обращался. Когда же Матерь Божия взошла на небо, то помогать и молиться, и спасать она может весь мир, особенно тех, кто к ней обращается, но и тех, кто по каким-то пока причинам еще в неведении находится, может быть, в каком-то заблуждении. В связи с этим можно вспомнить такой пример, и он даже не единственный, не единичный, а многочисленный. У многих священников это встречается. Такая ситуация: приходит родители крестить своего ребенка, и когда желают избрать того или иного крестного, перебирают, и если останавливаются на людях уже такого почтенного, преклонного возраста, то зачастую говорят, что, вы знаете, вот это нам не подходит, крестный. А почему? Ну, мы понимаем, что жизнь своим чередом идет, да, что вот-вот, не сегодня, завтра, на каком-то этапе этот престарелый человек уже перейдет в иной мир. И я задаю вопросом: и что же? То есть ведь как раз в ином-то мире возможностей явно больше. Если этот человек действительно тот христианин, тот крестный, который будет выполнять свои вот крестнические функции достойно. Наоборот, ведь человек, который достойно прожил здесь, восходит на небо к Богу, то там свидетельствовать, там молиться, там обращаться за помощью о своих ближних, о своих крестниках, очевидно, можно намного более глубоко и более высоко, и более чисто. Вот, и поэтому такое недоумение порой возникает, и это недоумение время от времени приходится так или иначе разрешать, потому что и в данном случае Матерь Божия, она взошла на небо не только с тем, чтобы мы знали о ее святости, но и с тем, чтобы помогать всем нам.
Гроб Божьей Матери, существующий и до ныне в Гефсимании, говорит об этом архиепископ Аверкий, служит до сих пор предметом глубочайшего благоговейного почитания, хотя он и пуст теперь, тела ее в нем нет. Древнее предание гласит, что рожденный ею Сын Божий, воздавая ей особую честь, как матери своей, уже на третий день после ее успения воскресил ее и взял ее с телом в свои небесные обители, где она с тех пор молится непрестанно за всех нас, грешников, как истинная Мать наша, умоляя за нас Сына своего и Бога. Мы же всегда обращаемся: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Спаси нас, да. Вы знаете, вот хорошо человеку посещать святые места, если есть такая возможность. Но вот если выбирать, чтобы посетить, то, конечно же, я считаю, что очень важно посетить именно те места, где был когда-то свой проводил земную жизнь Спаситель. Тогда можно все вот эти вот евангельские места, ну, евангельские и места, в которых, о которых говорится в предании церкви, увидеть своими глазами. что очень важно. Тогда, что ли, вот как я люблю выражаться, Евангелие приобретает, что ли, свой такой некоторый объем. Уже мы его смотрим не просто на какие-то события и как-то додумываем, домысливаем лишь.
Не просто лишь глазами, вот как бы, да?
Да, скользим строчка, по строчкам. Да. Вот вы сейчас прочитали об том, где находится гроб. Угу. Когда мне удалось в Иерусалиме, ну, в его окрестностях побывать один раз. Вот, и я себе очень это четко и ясно представляю. Если бы это происходило до того как, то очевидно, что это представление было бы, конечно, далеко-далеко не таким...
Не таким плоским достаточно.
Да, более плоским,
а тут
да, более...
объем какой-то. А тут
я знаю, я там был, я туда спускался, я там находился, в конце концов, да. Поэтому, конечно, у кого такая возможность когда-то возникнет, да, и кто, у кого будет какой-то выбор, где же оказаться, какие святые места посетить, и если будет возможность посетить Иерусалим, это, конечно, будет очень замечательно, очень хорошо. Тогда можно будет ко всему прикоснуться, да, во всех этих местах побывать. И уже говорить о вот этих священных местах, которые упоминаются в предании, в Писании, уже вот представлять, что ли, зрительно. Мы там были, мы там к этому прикасались, мы там молились, мы прожили там какую-то жизнь, какую-то часть жизни.
Нам дорог и радостен этот праздник Успения, хотя, казалось бы, но Успение ушла, да, Божья Матерь от нас,
ну,
да?
Мы же сказали, почему это, да, для нас-то выгоднее.
Да.
Вы знаете, еще вот тут же вот Успение действительно, когда вот служба идет на Успение, то там в похвалах Пресвятой Богородицы есть такое выражение, я его не скажу дословно, смысл передам, что горе для тех, кто был тогда там, апостолы, ученики, и радость для нас. Ну, действительно, как они воспринимали то, что Матерь Божия их покидает? Конечно же, воспринимали очень сложно, очень тяжело переживали. А как сейчас мы? А мы молимся, радуемся духовно, да, веселимся.
Это,
да?
Праздник.
Это праздник.
И вот почему, прославляя этот праздник, Святая Церковь поет: «Во Успение мира не оставила еси Богородицы, приставилася еси к животу, то есть к жизни, Мать Исущи живота, то есть самого Господа, Подателя жизни, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души наша». И неудивительно поэтому, что уже с первых времен христианства Успение Пресвятой Богородицы отмечалось как праздник, и над гробом ее, по свидетельству блаженного Иеронима, в IV веке построен был храм, как гласит предание, благочестивой царицей Еленой. Видите как?
Да? Да, вы знаете, вот тут вот мы можем еще сказать, что живот употребляется в тропаре, в двух местах, к животу,
жизнь.
Мать Исущи живота. Так вот, к животу, то есть приставилась к жизни мать самой жизни. И жизнь здесь во втором случае уже имеется сам Христос.
Да.
Вот, да, вот если вот наши благочестивые слушатели обратят внимание на тропарь, его почитают, то увидят, что в первом случае живот написан с маленькой буквы, да, то есть к жизни.
А потом к самому
потом с
Господу.
Большой буквы, это к самому Господу.
Мать Исущая живота,
да,
то есть
да.
Самого Господа.
Самого Господа,
Подателя,
да,
жизни. Ну что ж, вот был построен храм еще в IV веке. С того времени огромное количество храмов христианских посвящалось и до ныне посвящаются Успению Пресвятой Богородицы. А сам этот праздник многие называли, называют Богородичной Пасхой. И выработан был на Востоке даже особый чин богослужения этого дня, напоминающий собою последование Великой Субботы.
Да,
видите,
вот чтение похвалы. И вы знаете, действительно, только единственное, может быть, возникнет вопрос, как же так? Праздник почитался буквально с первых времен христианства, а храмы стали строиться с IV века.
Да.
Почему так? А потому
гонения,
что...
гонения, наверное, потому что были гонения.
Были гонения до IV века, да? И поэтому храмы, в принципе, кто же их будет строить, когда люди едва-едва и так выживали, скрывались и служили в катакомбах, в каких-то особых местах, где, конечно же, было все достаточно сложно. А вот в IV веке началось действительно вот такое время храмостроения, которое вот и до сего времени продолжается и претерпело, конечно, определенные изменения, то есть те храмы, которые сейчас мы видим. Но вот именно почему с IV века, это вот потому что завершились гонения на христиан. Ну и, собственно, вера христианская стала главенствующей.
А вот у нас на самой заре нашей русской истории, еще в 1051 году, преподобный Антоний, которого наша Святая Церковь славит как начальника всех российских монахов, положил основание прославленной Киево-Печерской обители, постепенно все более и более разраставшейся. и обратившийся в величественную лавру со множеством иноков. И вот эта древнейшая святыня была посвящена Успению Пресвятой Богородицы. Там ведь главный-то храм Успения.
Да, главный храм Успения, и мы можем сказать, что в любом городе, в общем-то, Успенский и храм нас, даже, и наверное, и не в единственном количестве, как правило, присутствует. А почему? Ну, очевидно, Успение – это начало жизни. Да? Успение, вроде бы, да, для человека неверующего или, может быть, не совсем понимающего это событие – это смерть. А для христианина, для последователя Христа – это начало жизни. С началом жизни, именно вот сам календарь, мы говорим, да, эти обращали в прошлый раз в нашей передаче, что сам календарь церковный именно построен на том, как Пресвятая Богородица рождается первый, да, на 10-й праздник нового церковного года и завершается Успением Пресвятой Богородицы. То есть вот насколько церковь понимает важность жизни Пресвятой Богородицы, да, что с нее начинается новая жизнь, с нее начинается Новый Завет.
Ну и у нас сначала была построена церковь Успения в Киево-Печерской лавре, затем, когда столица была перенесена далее, на восток, Владимир,
Москва.
Затем Москва, да, и в Москве, в Кремле сразу же почти возник
в вот сердце,
этот храм
Успенский. В сердце столицы,
конечно. Успенский храм,
да.
Успения Божией Матери. Дивной красоты величественный Успенский собор. Он сделался действительно как бы краеугольным камнем величия всего российского государства, необъятно разрушившегося потом из маленького и скромного московского княжества во все стороны. Это святая святых, то есть имеется в виду Успенский храм, православного русского народа, самая заветная святыня наша, как бы сердце, вот вы уже сказали,
да,
сердце,
да,
Святой
это,
Руси.
Же, да.
Венчались на царство здесь все цари русские, начиная с Иоанна IV, возводились на престол первосвятители русской церкви, дивный храм и снаружи, и внутри, производящий незабываемое впечатление необыкновенной духовной мощи нашей святой церкви и православного отечества нашего святой Руси. Храм находится и теперь в центре Кремля, хотя богослужение сейчас уже богослужение, я думаю, совершается там тоже.
Да, вот во времена архиепископа Аверкия
тогда
известные сложности, да, то есть тогда и государство было, исповедовало такой, что ли, государственный атеизм, да, безбожие. Естественно, храмы были частью разрушены, частью закрыты, переоборудованы. Вот сейчас же все возвращается на круги своя, и в том числе Успенский храм. Свое служение выполняет, он свою миссию выполняет, именно вот такого величия духовного, величия духовной жизни человека, а тем более христианина.
Архиепископ Аверкий пишет, что в первые годы нашей беженской жизни за границей широко распространился слух, ведший свое начало будто бы от одного из прозорливых старцев, что спасение России от ига лютого безбожия произойдет именно в день праздника Успения Пресвятой Богородицы. И сколь многие тогда ежегодно ожидали с нетерпением этого дня, но, увы, до сих пор тщетно. Ну, это пишет он в прошлом веке.
Да, значит, а вот уже это... в 88-м году... В нашей стране в 1988 году.
К тысячелетию
крещения. В общем-то, месяц был сохранен, это август, да, то есть как раз в преддверии, можно сказать, праздника, накануне поста. А пост – это что? Это время, которое готовит нас к празднику Успения. Состоялись великие торжества, то есть были организованы
даже,
помощью…
Даже на уровне властей это
да,
все
происходило. И надо сказать, что как раз… Именно власти тогда помогли организовать, потому что церковь за эти долгие годы гонений, она, конечно, эту функцию зачастую в основном утратила что-то организовывать. Церковь выживала, к сожалению. Да? Ну, и точнее, с одной стороны, к сожалению, с другой стороны, счастью, выжила, выживала. И поэтому вот эти вот организационные моменты для церкви были очень сложны. Именно государство тогда взяла эту функцию на себя, и действительно вот такое произошло, такая симфония жизни, то есть государства, да, светского, да, и церкви, да, внутреннего и внешнего. Ну и, собственно, надо сказать, ведь до сих пор, мы сейчас-то очень многое поняли, какая сила находится в руках государства, что если государство начинает какую-то свою политику осуществлять, то, в общем-то, множество граждан, не все, конечно, 100%, но очень большое количество так или иначе склоняется к этому. Да, угу. Казалось бы, Великая Русь, которая была построена именно на вере, христианство – это не то, что неотъемлемая часть, а это именно то начало, без которого не было бы и страны. Прожила 900 лет в этом укладе, в этом устрое, но вот приходит время безбожия, государственная власть оказывается в руках людей, далеких от Бога, и даже противников Богу, и что мы видим? Какие-то первые попытки, первые случаи нам известны, когда какое-то сопротивление было у народа. Ну, постепенно оно сошло на нет, и мы уже видим, что если в 20-х годах мы где-то еще можем увидеть вот эти вот противостояния, то в 30-х, 40-х уже никакого противостояния практически нет. Да. Церковь действительно выживает едва-едва. И до сего времени, мы говорим, приходят люди в церковь, в храм Божий и говорят: простите, мы воспитаны без Бога, мы воспитаны в атеистическом государстве, да, и действительно так оно и есть, с одной стороны, но с другой стороны, уже 30 лет по-другому
все. Да, конечно.
Уже если люди, ну, будем так говорить, плюс 50, 50 плюс, как сейчас есть такое модное выражение, возраст, и говорить, да, и что, кто старше, могут сказать, да, что родились еще в те времена, когда, хоть и уже, так вот, скажем, такая борьба с церковью, может быть, перешла немножко в иную плоскость.
В другую стадию.
Да, в другую стадию. И уже не было, конечно, тех страшных гонений, которых нам известны конца 30-х, 40-х годов, даже 50-х начала, уже перешла в более такую, что ли, моральную плоскость. Уничтожение было моральное, да, уже не физическое.
Издевательства не физические, а такие,
да,
знаете.
Ну, они до физического, конечно, тоже, может, где-то было доходило, в зависимости от того, как развивались события, да. Но в основном уже, да. Просто государство осуществляло свою жизнь, да, а церковь, в общем-то, она с церковью не считались. То все, кто до 50-ти, позвольте употребить такое слово, 40 минус.
Да.
Но эти-то люди ведь уже родились в другом месте, в другом состоянии, уже нельзя уж никак сказать, что они воспитывались в безбожии. Ну, по крайней мере, воспитывались в различных альтернативах. То есть можно было выбирать, избирать уже. И тем не менее, и эти люди порой также говорят, что вот мы Бога не знаем, мы о Боге не ведаем. Поэтому, конечно же, всем нам, людям верующим, христианам, огромное поле. То есть как было во времена Христа, работы, труда много, делателей мало, хлебы, жатва, хлебы побелели, надо их возделывать, надо их жать. Надо приносить на жертвенник этот труд апостольский. Да, до сих пор эта возможность у нас есть. Вопрос о решимости. Насколько мы готовы действительно призыв Божий услышать, расслышать и этому призыву последовать.
Вот мы обращаемся к статье архиепископа Аверкия Таушева «Лествица к небеси», где он сетует на то, что мы должны покаяться по-настоящему, а не только на словах, осознать свой грех. Главный грех, вокруг которого группируются все остальные, говорит он, заключается, конечно, в том, что мы вместо того, чтобы слушать наших подлинных духовных вождей, следовать их увещаниям и наставлениям, пошли за разного рода всевозможными лжеучителями. Ну, то есть он сетует о том, что мы все-таки грешим, что мы не...
Опять же, сила государства. Да, куда государство склоняется, туда, к сожалению, и народ идет. Церковь выполняет свою миссию, свою функцию, но против государства жить крайне-крайне сложно. И, скажем так, вести иную линию, это вот очень затруднительно. И примеров не счесть. Примеров, вот, пожалуйста, они у нас перед глазами, они очень близки нам. Не надо уходить вглубь веков, на тысячелетия, на 2000 лет назад, да. Мы знаем о тех гонениях, но они очень были далеко. Здесь-то гонения рядом, пожалуйста. Если позвольте употребить такое слово, руку протяни. Открой, посмотри, да еще очевидцы есть этого. Еще есть люди, которые, если где-то, может быть, не сами, но вот, скажем так, своими ушами это об этом во всем слышали. Поэтому как же нам об этом не понимать и не делать должных выводов? Поэтому, конечно же, ну, во времена архиепископа Аверкия еще это, наверное, чуть-чуть середина, чуть попозже прошлого века, действительно, тогда еще было все очень затруднено. Сейчас замечательное время, прекрасное время, когда мы можем по-другому пересмотреть и историю, для себя сделать правильные выводы, ну и понять, что на жизнь с началом Успения Пресвятой Богородицы не напрасно началась. То есть она началась для нас, чтобы мы прожили не только время земное, но чтобы земное время стало таким, что ли, отправной точкой для вечности, для жизни с Богом.
Вот он обращается ко всем нам из того времени, да, смотрите, архиепископ Аверкий: «Будем со вниманием и благоговением читать священные книги Слова Божия, творения святых отцов, жития святых угодников Божиих, и они нас научат всему, что нужно для вечного спасения. А из современных нам, отечественных подвижников и наставников христианского благочестия, достаточно читать и изучать творения святителя Тихона Задонского», он очень любит Тихона Задонского, «Письма оптинских старцев, сочинения святителя Игнатия Брянчанина, святителя Феофана Затворника и святого праведного Иоанна Кронштадтского, которые в доступной и понятной нам форме изложения изъясняют учение нашей Святой Церкви. Давно пора уже нам всем прозреть и протрезвиться, и с презрением отвергнуться от всяких лжехристов и лжепророков, этих льстецов в овечьих одеждах, которые внутри суть волцы хищные, какими бы красивыми словами и лозунгами не прикрывали они свое блудословие, расшатывая все основы нашей святой веры и поливая ушатами грязи наше святое историческое прошлое». Это было, было.
Да, да.
Сейчас, слава тебе, Господи, может быть, все-таки, ну, не в той мере, конечно, на церковь тоже ополчаются, мы тоже должны быть, на, как говорится,
на церковь навострить ополчались уши. Всегда.
Всегда ополчались.
Это было, да. Есть и всегда будет, потому что если запятнать, попытаться церковь, по крайней мере, какой-то внешний облик церкви попытаться, то тогда, пожалуйста, и сам человек говорит, ну почему бы мне не грешить, если грешат вот те люди, которые в храм ходят, являются христианами, да? Почему бы мне не делать то, что делают те, кто говорят, вот, например, о какой-то высоте, чистоте и все остальное. Тут надо понять следующее, что грех, если даже он по какой-то причине, где-то мы увидели, услышали, узнали, стал присущ народу, или, может быть, какому-то христианину, еще что-то. Это грех того человека или грех того общества, которое грешит. Оно не избавляет нас и не извиняет нашего греха. То есть нас Господь не спросит про другого, как другой жил, как другой грешил. Он спросит, как жили мы лично и каким примером мы были для других. Вот это наш ответ. А за другого что мы можем? Помолиться. Да, вздохнуть, сокрушиться сердцем, обратиться к Богу и воззвать, и спросить милости для себя: «Господи, меня помилуй, что я вижу, что я знаю, что происходит, меня помилуй, чтобы мне не оказаться в этой ситуации, чтобы мне не стать причастным к этому греху». Вот что нужно. Поэтому действительно сейчас такая тенденция идет, что на церковь, как порой говорят, да, только ленивый в сторону церкви что-то не скажет порой. Это естественно. Чем голос чище, чем он выше, тем, в общем-то, его силы зла пытаются более усердно запятнать.
И опорочить.
Да. Поэтому нам не нужно уподобляться этому, да, и лить мельницу на, известно, да, на чью мельницу лить.
Да, нам с ними, говорит архиепископ Аверкий, никак и ни в каком отношении не по пути.
Вот и все, да.
Мы должны, никуда не сворачивая и не виляя туда-сюда, идти своим честным и прямым святорусским путем, отмечая все лживые соблазны многочисленных лукавых делателей. «Тот не русский человек, — говорит он, — который позволяет, чтобы в его присутствии оплевывалось все то, что было всегда свято и дорого для каждого истинно русского православного человека. И тогда только смеем мы надеяться, что Пречистая Матерь Божия смилостивится над нами, умилостивит Сына Своего и Бога к нам, тяжко прегрешившим пред Ним, и вернет нам Отечество наше Святую Русь, не напрасно миновавшую себя прежде домом Пресвятой Богородицы. Но слава Тебе, Господи, что
все произошло по молитвам, в том числе и архиепископа Аверкия. Да, все случилось. И, конечно же, сейчас мы зрим, что Бог возвращается на нашу землю. Да? Ему снова есть где быть. То есть та ситуация, которая возникла с 20-х годов, того столетия.
Почти 100 лет назад.
100 лет,
да, не почти, а точно 100 лет назад.
Вот, она, в общем, постепенно, потихоньку, медленно-медленно, но преодолевается. Да? Но преодолеется, будет преодолеваться лишь тогда, по-настоящему, когда это будет происходить не только внешне, но и внутренне. Это будет происходить в наших сердцах.
Лестница-то в наших сердцах.
Конечно. Конечно. Сколь угодно мы можем восстанавливать храмы, строить новые храмы, делать их богатыми, украшенными, но если это не будет для того, чтобы украсилось наше сердце добродетелями, в конце концов, все напрасно. Когда-то ветхозаветные иудеи потеряли свой храм величественный, да, и не один, и первый, и второй. Когда-то Византия, такой был рассвет, такое было величие.
Такое государство было.
Да, и что мы видим? Все когда-то завершается. Все земное когда-то проходит. Поэтому, если мы не успели построить в своем сердце
вот эту лестницу.
Эту лестницу, да, этот благоухающий сад насадить, то внешнее оно, будем помнить, проходящее.
Вот если мы обретем внутреннее такое вот состояние.
Да, скажем, будем прилагать усилия постоянные.
Тогда обретем в ней лестницу к небеси.
Да, свое место.
Так заканчивает архиепископ Аверкий.
Наше место личное будет свое, на этой лестнице.
Что вы можете добавить, отец Александр, к уже сказанному архиепископом Аверкием? Вот сегодня,
всех
анализируя такую
хочется
нашу
призвать
жизнь.
Наших прихожан, наших слушателей, чтобы мы свою жизнь осуществляли по закону Божьему, чтобы наша жизнь укладывалась в церковном календаре. Начиналось, то есть начинается год новый,
с Рождества,
церковный, первый праздник – это Рождество, остальные праздники, и вершился очередной год успением, чтобы для нас это было очевидно, что когда-то человек рождается, когда-то он свою жизнь завершает, когда-то он рождается в духе и не завершает никогда, а только лишь переходит в другое состояние. Путеводительница – Пресвятая Богородица, к которой мы обращаемся, молимся и говорим ей слова молитвы. Пресвятая Богородица, помогай нам. Пресвятая Богородица, спаси нас. Пресвятая Богородица, будь с нами всегда.
Вот на этом мы и закончим нашу сегодняшнюю беседу по вот этому слову «лествица к небеси» архиепископа Аверкия Таушева, то есть лествица, которая соединяет нас, скорее всего, с Божьей Матерью, с Иисусом Христом через нее.
Да, соединяет нас с Богом.
Соединяет нас с Богом. Спасибо вам большое. Напоминаю, что сегодня у нас в студии в беседах принял участие отец Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Батюшка, спасибо вам. До новых встреч. До свидания.
До свидания.